Продолжаем тему. Завершился первый официальный визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Украину. Он был заявлен как демонстрация непоколебимой поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины на фоне продолжающейся российской агрессии. Вместе с тем госсекретаря указал Киеву еще на одну экзистенциальную угрозу. Энтони Блинкен практически приравнял коррупцию к российской угрозе. Об итогах визита говорим со старшим экспертом Украинского института будущего Андреасом Умландом. Он с нами на прямой телефонной связи из Киева. Добрый вечер, господин Умланд.
Добрый вечер.
Итак, Энтони Блинкен заявил, что перед Украиной, повторюсь, стоят два вызова извне от России и внутри от коррупции. Это, безусловно, жесткое заявление, которое, судя по всему, не очень пришлось по душе президенту Зеленскому. Как вы оцениваете его?
Ну, я думаю, это нужно рассматривать на фоне того, что в будущем, видимо, Украине еще больше нужна будет западная помощь, чем в прошлом, если исходить из того, что Россия сейчас опять становится более агрессивной. И для западных политиков не так просто оправдывать перед собственным народом поддержку Украины. И для этого имидж Украины должен быть хороший. Иначе западные избиратели Европы и Америки могут спросить у своих правителей, почему мы поддерживаем коррумпированное государство, зачем мы так вкладываемся вот в страну, которая, в общем-то, не может реформироваться. Я думаю, вот с такими соображениями объясняется вот эта жесткость Блинкена.
К силам, которые выступают против реформы, против борьбы с коррупцией, Блинкен назвал олигархов и мощных лиц, которые преследуют собственные интересы, которые стоят выше интересов государства Украина. А кого он, на ваш взгляд, имел в виду?
Ну, я не думаю, что он там кого-то конкретно имел в виду, а действительно вот этот своеродный класс, вот как бы больших плутократов, бизнесменов, которые привыкли решать свои бизнес-вопросы через политику и через там свои группы поддержки в Верховной Раде, в разных ветвях власти Украины. Это просто уже такое устоявшееся культура, можно сказать, поведения в Украине, в этом и вся проблема, что как бы все так привыкли действовать, что все делается через неформальные патронажные связи, и вот решаются вопросы, и в этом и вся сложность решения этого вопроса, потому что те органы, которые как бы должны решать эту проблему, они сами являются частью проблемы.
Сам президент Байден в бытность вице-президентом довольно жестко требовал от Киева борьбы с коррупцией. В поездке Энтони Блинкена сопровождала Виктория Нуланд, также заместитель госсекретаря по политическим вопросам. Госпожа Нуланд очень хорошо знает Украину, ее знают в Киеве. Она занималась украинским вопросом в администрации Обамы, приезжала на Майдан в 2014 году, пресловутые печеньки. Почему меняются президенты, происходят бархатные, не очень революции в Украине, но вопрос коррупции, борьбы с коррупцией не удастся сдвинуть с мертвой точки?
Ну, я не думаю, что это все так уж экстраординарно, что в Украине происходит. Ну, например, такая довольно коррумпированная система была в самой Америке в 19 веке, и там понадобилось несколько десятилетий, чтобы отойти вот от этого коррумпированного капитализма и вот создать более рационально организованное общество. И до сих пор и коррупция и в Америке играет определенную роль. Но, тем не менее, в Украине вот пока что эти вот попытки, которые действительно были после Евромайдана, создания вот этих новых институтов антикоррупционных, они еще не дали вот тот результат, который хотелось бы ждать. То есть институты уже есть уже некое законодательство, но вот пока весна еще не пришла и пока еще не сажают, говоря вот словами Зеленского перед выборами 19-го года.
А начнут? Он готов это делать?
Ну, я думаю, что сейчас будет как бы такое и со стороны Европейского Союза, и США, вот, как мне кажется, повышенное давление на на Украину, потому что если сейчас будет действительно эскалация отношений с Россией, то и Европейский Союз, в принципе, политики и Европейского Союза, и США, они хотят помочь Украине, и, в общем-то, имидж, так сказать, в целом Украины хороший среди политиков, но есть вот это вот пятна вот этой коррумпированности, и, как я уже говорил, этим политикам нужно перед своими избирателями оправдывать, почему стоит там идти на торговую войну, скажем, с Россией во имя Украины. Потому что избиратели будут спрашивать, а почему мы так выступаем за Украину, которая там за 30 лет не смогла реформироваться.
Вы отметили российскую угрозу. Визит действительно проходит на фоне скопления на границе с Украиной российских военных и техники. Зеленский ранее заявил, что членство Украины в альянсе, возможно, единственный путь к окончанию и войны в Донбассе, и вот этой горячей фазы отношений с Россией. Сегодня он заявил о перспективах двустороннего соглашения между Украиной и США, а также анонсировал некую фундаментальную идею, о которой он не может говорить публично. О чем, собственно, речь? Вашингтон не готов форсировать вступление Украины в НАТО, но готов предлагать ей другие форматы сотрудничества?
Ну, мы ведь уже имеем горький опыт 2008 года, когда Украина и Грузия подали на членство, и они получили как бы декларацию, как бы заверение о том, что они будут членами НАТО, но пока еще нет ни у Грузии, ни у Украины дорожной карты, и поэтому я, в общем-то, отношусь скептически к этим вот желаниям Украины на фоне особенно грузинского опыта, потому что Грузия уже намного дольше готова по многим показателям к вступлению в НАТО. Грузия не имеет такой горячий конфликт с Россией. Она тоже имеет территориальный конфликт с Россией, но он не такого рода конфликт, как Украина. И она тоже не получила план действия по членству. Поэтому, я думаю, пока что не стоит ждать вступления в НАТО, даже если это сейчас, скажем, Польша хочет продвигать. Ну вот, есть вот альтернативное, вот какое-то вот двустороннее соглашение с США.
Что это может быть?
Было бы, в принципе, тоже. Ну, идеально было бы, конечно, что-то наподобие того, что, скажем, США заключила с Южной Кореей уже в 1953 году, то есть двухсторонний альянс, или что-то наподобие, что Азербайджан имеет с Турцией, то есть действительно пакт о как бы военном сотрудничестве. Но я боюсь, что до этого не дойдет. Может быть, Украина получит так называемый статус главного или важного союзника США вне НАТО. Есть вот такая особая программа, но она просто только означает, что поставки оружия будут в этой программе проще, чем до этого. Это еще тоже не полноценный военный альянс. А то, что там Зеленский еще там намекал, я не знаю, что он имел в виду, какой-то большой шаг, я не знаю.
Горячая фаза, как вы говорите, войны в Донбассе, она продолжается. Вместе с тем, насколько активную роль США могут играть по сравнению с президентской, с предыдущей администрацией, точнее, в Украине 2 года не было американского посла, 1.5 года не было спецпосланника, который был до этого. Возможно ли усиление роли Вашингтона, например, в нормандском формате? Ведь Меркель, самый опытный переговорщик с Путиным, уходит в сентябре. По сути, она сейчас вот хромая утка. Может Вашингтон более активно играть на этом поле?
Ну, это было бы желательно, конечно. И я думаю, что, в принципе, и в Вашингтоне бы хотели, может быть, тут поддержать Украину. И тут, наверное, Байден все-таки чем-то отличается от Барака Обамы, ну, уж точно от Трампа, тем, что он больше интересуется Украиной. Но я боюсь, что Россия просто будет против участия каких-либо других стран в нормандском формате. И она просто, если там, скажем, Украина в Франция и Великобритания решат, что теперь Америка тоже будет в этом формате, россияне могут просто не приехать, как это уже было, скажем, с Будапештским форматом, там было в марте 2014 года, встреча в рамках Будапештского формата, на которую российские представители просто не приехали. Поэтому это все не так просто. Я думаю, тут, скорее всего, будет какая-то двусторонняя связь между США и Россией. И, конечно, самый главный инструмент, который США имеет, это экономические и финансовые санкции и Европейский Союз. То есть не стоит ожидать военной помощи, а вот речь только может идти, я думаю, со стороны о помощи вот в форме экономических санкций. И, в принципе, это довольно большой длинный рычаг для Запада, который он еще далеко недостаточно использовал вот в своих ответах к российской агрессии.
Визит Энтони Блинкена в Киев действительно проходит в преддверии анонсированной встречи Джо Байдена и Путина в июне. Одним из вопросов, безусловно, будет украинский, ситуация в Украине, война на Донбассе, Крым. Возможно ли в этом вопросе некая новая перезагрузка? Чего стоит ожидать от этой встречи?
Я не думаю, что будет перезагрузка. Это уже как бы пройденный этап. Это уже Барак Обама в свое время старался сделать тогда с вице-президентом Байденом. И это не получилось. Я думаю, это будет довольно, наверное, напряженная встреча. Что именно, чего там именно нужно ждать, я не знаю. Может быть, будет, скажем, я бы себе мог представить, это тоже не очень вероятно, может быть, какое-то решение касательно Донбасса, что там, может быть, все-таки Россия согласится на какие-то уступки, чтобы избавиться от санкций. Но и то это, как бы, может быть, лишний оптимистичный взгляд. Но я не жду каких-то прорывов. Я тоже не жду какого-то предательства со стороны США на этой встрече Байдена и Путина.
И вы говорили о санкциях с одной стороны, с другой стороны действительно анонсирована встреча. Вот эта политика кнута и пряника в преддверии июньской встречи. Что еще для результативности, на ваш взгляд, следует в этом направлении предпринять Вашингтону? Больше санкций или больше каких-то сигналов?
Ну, это трудно так какой-то хороший совет дать, потому что, так сказать, российское руководство очень трудное в этом всем. Она как бы тоже, видимо, сейчас боится потерять лицо, и это как бы Путин выторговал вот эту встречу. И через вот это вот давление, которое он сейчас оказал на Украину этими войсками, трудно тут что-то такое сказать. Я думаю, ну вот одна идея, которая обсуждалась ранее, это создание миротворческой миссии для Донбасса под эгидой ООН. Может быть, такого рода решение может быть принято, потому что это бы тоже включало Россию как член Совета Безопасности ООН и как бы некая такая совместная программа. Ну, что США еще может сделать? Она просто может, так сказать, сообщить россиянам, что есть как бы другое будущее для России в союзе с Западом, если вот будут решены эти вот территориальные вопросы в Украине, в Грузии и в Молдове, и если Россия изменит свой внешнеполитический курс. Но я думаю, это при Путине невозможно, это только может иметь шанс такого рода поворот внешнеполитический при другом руководстве.
Да, действительно, Джо Байден знает Путина, тогда на что он рассчитывает? Я думаю, он тоже понимает пределы возможного. Соглашаясь на эту встречу?
Ну, я думаю, это в любом случае такого рода встреча, наверное, была нужна. И, как я уже говорил, мне кажется, вот она тоже была сейчас объявлена на фоне того, что вот эти войска появились на российско-украинской границе, и чтобы как бы разрядить вот это напряжение, которое сейчас создалось. и как бы отодвинуть какую-то эскалацию, по крайней мере, временно. Но я думаю, разговор будет жесткий, и там сигналы, они будут скорее, так сказать, вот, ну, они будут в пользу Украины, и там не будет каких-то уступок. Но, может быть, вот какой-то, может быть, план действия будет там предложен, скажем, для хотя бы для Донбасса.
Еще последний вопрос. Зеленский пригласил Джо Байдена на 30-летие независимости Украины. На ваш взгляд, будет ли принято это приглашение и от чего это зависит?
Хороший вопрос. Но я бы очень, конечно, хотел, чтобы Байден приехал. Я могу, в принципе, себе представить, что он все-таки за эти годы, которые он вот приезжал часто в Украину, он все-таки имеет эмоции, чувства в отношении Украины. И было бы, конечно, символично, очень большим знаком, если бы он в августе приехал и в день независимости. Но трудно. Я на это надеюсь, конечно. Это было бы очень символично.
Спасибо большое. Я напомню, с нами на прямой телефонной связи из Киева был старший эксперт Украинского института будущего Андреас Умланд. Мы беседовали об итогах визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Украину.